Господи, мы преклоняемся перед Тобой. Мы все здесь, как бы мы себя ни видели, но духовно мы все нищие у дороги. Не просто нищие, слепые, не способные зарабатывать, не способные идти за Тобой. Но нам, Господи, Ты очень нужен. Нам не нужна формальная религия. Нам не нужно просто приходить куда-то или говорить какие-то религиозные слова, или совершать обряды, или что угодно. Господи, нам нужен Ты. Наша душа жаждет увидеть Тебя и быть с Тобой, Господи. Даже если Ты будешь говорить вещи, которые нам трудны, и нам нужно исцеление нашей души от каких-то грехов, от каких-то привычек, от каких-то склонностей, все равно мы хотим быть с Тобой. Может, неприятно это слышать, но мы хотим быть с Тобой, Господи, потому что потом всегда приятно. И мы просим Тебя, Господи, каждый за себя и за всех, кто здесь в зале. Мы слышим Твой голос, что Ты хочешь. И мы отвечаем Тебе, Господи, чтобы нам прозреть. Помилуй нас, чтобы нам прозреть и увидеть Тебя. Благослови нас, Господи, сегодня. Аминь. Обычно время проповеди у нас занимает большую часть богослужения. Сегодня чуть не так, потому что много всего произошло, и людей переполняет, и они хотят поделиться. Я уверен, что для всех вас, для всех нас это благословение. Поэтому сегодня вот так вот будет. Тема проповеди, которую я начал неделю назад, сегодня будет продолжение этой проповеди, я назвал так: «Защищайте брак, удаляясь от конфликтов или праведно их переживая». То есть тема проповеди – это конфликты. В общем-то, в браке есть конфликты, но мы знаем, что конфликты с людьми у нас возникают не только в браке, и это определенная часть нашей жизни. Это может быть с родителями, с детьми, с родственниками, на работе, на учебе, с кем-то, кто в служении где-то, мы в церкви и так далее. И мы неделю назад смотрели определенные тексты библейские, которые говорили о том, что конфликты довольно сильно и разрушительно влияют на нашу жизнь. Люди обижаются, люди не могут простить долгое время, люди не могут вместе что-то делать, не могут спокойно разговаривать, потом уже какая-то мелочь, они с полоборота заводятся, и так далее. Мы все где-то это видели, лично участвовали каждый из нас, поэтому мы знаем. И Библия говорит о конфликтах, и Бог через Слово Свое, Он учит нас, как вообще понимать ситуацию конфликтов, почему они происходят, и как делать так, чтобы не попадать в конфликты, или уже если мы попали, то или максимально праведно, или абсолютно праведно их переживать, выходить из них. И это то, о чем мы говорили уже неделю назад, говорили о том, что конфликты даже в каждом браке возникают в самом лучшем, говорили, насколько опасны конфликты, и сосредоточились на таком вопросе: в чем причина конфликтов, корневая причина? То есть в чем корень, почему возникает конфликт? И мы говорили, что очень важно это понимать, потому что когда мы пытаемся что-то решить, мы стараемся понять причину этого. И если мы неправильно понимаем причину, то мы можем очень много сил тратить, энергии, и она не решается. Ситуация может даже ухудшаться. Мы можем обвинять просто других людей, погоду, природу, что угодно. Но ситуация просто ухудшается из-за того, что мы не точно понимаем причину конфликта. И вот мы сейчас сосредоточимся чуть больше на причине конфликта. Но перед этим я буквально одну такую ремарочку хочу сделать. Библия, когда говорит о конфликтах, она не говорит, что все конфликты неправедны. То есть есть конфликты, которые праведные, и мы не грешим в них. И мы уже когда слушали, как люди выходили и благовествовали на улице, как такой образ я сделал, они как бы хлеб духовный людям давали, а люди начинали конфликтовать с ними. Конечно, на это можно отреагировать и создать обоюдный такой конфликт. Но в принципе можно остаться достаточно правильно поступать, праведно перед Богом, но человек все равно в конфликте с нами. И Писание об этом говорит. Римлянам 12 глава, 17-18 стихи, так написано: никому не воздавайте злом за зло. То есть какие-то люди могут нам причинять зло. Не реагируйте в ответ, не участвуйте в этом напряжении, в этом конфликте со своей стороны неправильно. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь или заботьтесь о добром перед всеми человеками, перед всеми людьми. То есть реагируйте правильно на любой выпад в вашу сторону. И дальше написано, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. То есть мы можем поступить очень правильно, стремясь к миру, сохраняя мир во взаимоотношениях, но иногда это невозможно. Вот мы стремимся, мы со своей стороны делаем все, чтобы сохранить мирные взаимоотношения, но человек по другим причинам, по причинам своего сердца или еще чего-нибудь, все равно конфликтует, и мир теряется. В Матфея, в 10 главе 16 стиха, Иисус тоже об этом говорит. Он говорит, вот ученикам, и это к нам относится, к христианам, он говорит, вот я посылаю вас, как овец среди волков. Ваша жизнь, ваше служение будет, ну, очень часто реакция людей будет, как у волков на овец. Итак, будьте мудры, как змеи, то есть это образ такой мудрости, и просты, как голуби. Не становитесь политиканами, хитрецами, тем более грешниками во всем этом. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, в суды будут вас тащить. И в синагогах своих, то есть для евреев это тогда храм поклонения, сегодня это может быть что-то другое. И в синагогах своих будут бить вас и поведут вас к правителям и царям за меня. Иисус это ясно предсказывает, у вас будут конфликты. В другом месте написано, горе вам, если у вас мир со всеми людьми. Значит, вы просто подстраиваетесь под даже грех, и поэтому не возникает конфликт. И поведут вас к правителям и царям за меня. Для чего этот конфликт? Для чего Бог допускает этому конфликту быть со стороны тех людей? Для свидетельства перед ними и язычниками. Для того, чтобы вы могли не просто красивыми словами говорить обо мне, а продемонстрировать, что вы другие. Любые люди раздражатся в этот момент, испугаются, будут как волки на волков реагировать, а вы продемонстрируете, что вы, как мы пели, да, как и возвышающаяся в Крыму гора и Петри. Вот так оправданный человек Богом. Он твердо, он мощно стоит. Его не могут разрушить никакие волны агрессии других людей. То есть вы сможете засвидетельствовать не просто словами перед теми людьми, но тем, как вы реагируете сверхъестественно. Это важный момент, поэтому Бог дает нам какие-то такие напряженные или конфликтные ситуации, чтобы мы там светили другим характером. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. То есть не беспокойтесь, не переживайте. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Он будет давать вам мысли, и вы будете знать, что говорить. И будете удивляться, как это действует, как это мудро. И дальше он говорит, из-за того, что люди посвящают свою жизнь Господу, вот что будет. Предаст же брат брата на смерть. Даже родственные отношения не будут такими сильными. Человек будет ненавидеть и агрессивно реагировать. Это то, что мы слышали, да? Проповедь Евангелия, на праздник Петра и Павла, и все равно люди агрессивно реагируют. Кажется, в праздничный день они должны быть особенно чувствительны к Божьему Слову, но они озабочены чем-то другим. И отец сына тоже на смерть предавать будут. И восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Вот в чем причина. Из-за того, что вы так следуете за Мной, вы входите в конфронтацию с миром. Есть люди, которые не любят праведность. Они формально могут быть, так сказать, говорить о праведности, но они не любят подчинять свою жизнь Богу. И поэтому они будут ненавидеть тех, которые для них иногда как молчаливый укор. Человек ничего не говорит, просто рядом на работе не ворует, как все. И он раздражает всех, потому что он молчаливый такой укор, молчаливое обличение для этих людей. Он просто своей жизнью выявляет неправедность этих людей, а они не хотят этого видеть, потому там, о, святоша, там, самый правильный и так далее. «Будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется», то есть Бог особенно благословит его. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. То есть вам не нужно оставаться и устраивать страшные конфликты. Идите дальше. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. То есть это пророчество о самых последних временах, когда Иисус придет на землю. Ученик не выше учителя. То есть христианин не выше Христа. И слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, или хотя бы как учитель его. И для слуги довольно, чтобы он был как господин его, такую же жизнью жил. И как бы итог. Итак, если хозяина дома назвали Виельзевулом, если сына Божьего назвали сатаной, дьяволом, это то, что было в жизни Христа, это то, на что он ссылается. Если этого ученика, то есть если этого учителя, если Христа, учителя христиан, за его служение абсолютно совершенное и абсолютно праведную жизнь называли дьяволом и сатаной, не тем ли более домашних его? Конечно, это относится и к его последователям. Так Библия говорит, что есть конфликты, когда одна сторона очень неправедна, а вторая может праведно реагировать, но конфликт все равно есть. Мы с вами говорим не об этом, я просто хотел показать это из Писания. Есть такое, ну, довольно красивое утверждение, что в конфликте всегда оба виноваты. Как правило, это так, но не всегда так. Это то, что я хотел показать. Не всегда, если есть конфликт, то обязательно оба виноваты. Как правило, наше сердце реагирует не очень хорошо, и поэтому... Мы же сейчас говорим, ну, в этой серии о неправедных конфликтах. И еще один текст мы прочитаем, рассуждая о причинах конфликта. Мы говорили о том, что люди описывают причину конфликта, это просто генетика, такой уж у меня характер, таким уж я уродился, у меня там такая харизма, но в этих обстоятельствах терпеть невозможно, у меня там физиологический такой период, и поэтому я вспыльчивая или я вспыльчивый, у меня просто такая ситуация, войдите в мое положение, никто не среагирует. То есть люди видят причину конфликта вне себя. Или он первый начал, а он больше виноват, чем я. То есть люди хотят видеть причину не в себе. Потому что, ну, это неприятно видеть в себе проблему. И из-за этого они прилагают старания к тому, чтобы менять других, менять обстоятельства, избегать обстоятельств, в которых какие-то факторы влияют. И они убегают. И есть такая поговорка, да, что от себя не убежишь. Потому что причина в тебе. Ты убежал из одной работы на другую, что-то там тоже все какие-то ненормальные. Пойду на третью работу, там вот как-то вроде бы нормально. Приходишь, слушай, ну везде одни какие-то странные люди, везде там идиоты, дураки или еще кто-то, люди так говорят. Ну нормально, пойду на четвертую работу, почему не ладится? Ну потому что найти нормальную как бы, компанию или там фирму невозможно. Потому что смотрите, все же такие ненормальные. А на самом деле от себя не убежишь. Человек изнутри своего сердца не способен реагировать на недостатки людей, на конфронтацию, на какие-то проблемы, ну, на что угодно. Даже на хорошую погоду не способен бывает реагировать, что устал, и изнутри его начинается конфронтация. Иакова, 4 глава, с 1 стиха, мы это подробно разбирали, я это просто напоминаю вам, и я несколько таких этапов развития конфликта хочу вам показать из этого текста. Иакова, 4 глава, с 1 стиха прочитаем до 4. «Откуда у вас вражды и распри? Откуда у вас конфликты? Плохая погода и так далее, много всяких объяснений наружных. А Бог говорит, не отсюда ли? От вожделений ваших, от желаний, которые у вас есть. Вы чего-то хотите добиться. Дальше. От вожделений ваших, воюющих в членах ваших, сильные желания». Сильные желания, чтобы со мной так-то и так-то поступали, чтобы со мной так-то разговаривали, чтобы меня уважали, чтобы со мной обходились таким-то образом, чтобы и так далее. Это нормально здесь иметь то и то. Я очень... Это не обязательно какие-то злобные желания, какие-то греховные обязательно. Это... Но это просто очень сильное желание, настолько сильное, что человек начинает бороться за них. За то, чтобы эти желания были исполнены. И вот у меня желание, чтобы было вот так вот, чтобы у меня было все хорошо. И вдруг какой-то человек мне препятствие становится и мешает этому хорошо сбыться в моей жизни. И у меня искушение возникает с ним пойти на конфронтацию. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» И вот что происходит. Желаете и не имеете. Вы хотите иметь комфорт, но человек какой-то вам мешает, вы боретесь с ним и думаете, вы так достигнете комфорта, и не получается. Может, мгновение вы получаете, но по большому счету жизнь не превращается в хорошую, благословенную жизнь. Более того, вы думаете, нужно еще сильнее старания приложить. Убиваете и завидуете. То есть вы начинаете агрессивно бороться за свое желание. Вы завидуете, когда у кого-то уже есть тот комфорт, которого у вас нет. Это еще больше будоражит ваше желание. и не можете достигнуть все равно. Припираетесь и враждуете, то есть упираетесь, не соглашаетесь, не хотите признать реальность, которая есть, очевидность, то есть вы нет, не в этом причина, да она просто такая, да он просто такой, да у меня вот уже новый этап в жизни, ну теперь у меня все наладится, но у меня же были периоды. Вы не хотите признать реальность, вы припираетесь, боретесь, враждуете, начинаете еще более такую серьезную войну иметь и не имеете. Все равно не получается. Кажется, уже человек такой мудрый, и так мудро все выстраивает, избегает конфликтов, сражается за себя, и все равно не имеет этой гармоничной внутренней и внешней жизни. И дальше написано, потому что не просите, вы не хотите с Богом это решать, вы не хотите, чтобы Бог вам помог, вы самодостаточны, ваш комфорт для вас важнее всего, и вы забываете даже о Боге об этом, ну, в этой ситуации. Третий стих. Кто-то скажет, нет, я прошу, почему же нет? Тогда дальше разъяснение. Просите и не получаете. Да, не получаю. Ну что же этот Бог? Если он добрый, если он любящий, я же хочу нормальных вещей. Я же не прошу там убить кого-нибудь. Я же нормальный для себя вещей. Бог же любит меня, он хочет, чтобы я был счастлив. Я хочу счастья, я прошу об этом. И вот здесь дальше описано, что иногда мы просим с неправильной мотивацией, поэтому не получаем. Просите и не получаете. Почему? Не потому, что Бог не любящий, не добрый или не щедрый. Причина, опять же, не внешняя, а внутренняя. Потому что просите не на добро. То есть вы просите то, что на самом деле не является добром для вас. На самом деле будет разрушительным для вас. Например, можем просить больше денег. А может быть, мы не способны справиться с большими деньгами. И они развращают наше сердце, отрывают нас от семьи, и мы начинаем зарабатывать больше и больше и больше денег. И Бог, видя это, что это на самом деле не добро. Да, на эти деньги я куплю чуть больше еды. И это ничего плохого в этом нет. Но купив еду, я еще и увлекусь большими деньгами, например, и это для меня не на добро. Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений, для этих желаний. Я хочу быть счастливым и жить комфортной жизнью, во что бы то ни стало, любой ценой. И любой человек, который станет передо мной, будет так или иначе атакован. Я сначала хитрее буду обходить, там где-то политически, а потом, если уже лоб в лоб, то это будет конфликт. Если я конфликтую, не добиваясь своего, я же не молюсь, и тогда я иду к Богу, пытаясь, получается, его использовать для того, чтобы он обеспечил мне мой комфорт. Ради себя любимого я иду к нему. И поэтому Бог не отвечает, потому что он знает, что счастье не на том пути, где я получаю все, что я хочу, все, что я требую. Счастье для сердца человека находится на пути Христовом. Когда я ценю Бога, когда у меня развиваются с Ним взаимоотношения, и тогда я могу быть беден, счастливым и богатым могу. Богатство меня не развращает, оно меня не уводит поклоняться деньгам или только своему комфорту и только этим жить, жертвуя семьей, жертвуя своими отношениями с Богом, жертвуя чем угодно. Нет, я ценю Бога, и я даже с богатством могу жить на этой дороге. Поэтому Бог и говорит, что я не даю вам, потому что вам нужно переключиться и искать комфорта на правильном пути. Четвертый стих. Прелюбодеи и прелюбодейцы. То есть это те люди, которые сексуально изменяют своему спутнику в жизни. Здесь такие люди, которые страстно желают получить то, что хотят, названы изменниками. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Когда вы всеми силами хотите получить то, что вы хотите, и вы не смиряетесь и не задумываетесь, почему же Бог не отвечает на мою молитву? Может быть, проблема в моем сердце? Может быть, я привязался к тому, чего я хочу больше, чем нужно? Может быть, я хочу найти счастье без Бога вот в идиллии своей семейной жизни или в своей карьере или еще в чем-то? И это неправильно, это разрушительно. Я понял это, и ты разворачиваешься. И осознаешь, что я на самом деле дружил с греховной системой мира, с дьявольской системой мира, с таким мышлением, счастье во что бы то ни стало, и Бог где-то там пускай не мешает. Поэтому Бог таких людей называет изменниками. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Вы настолько воюете за свое желание, что у вас конфликты с другими людьми, вражда с ними, и это свидетельствует о том, что вы ищете просто своего, не ради Бога живете, вы его не почитаете, вы ему изменяете, наносите ему оскорбление и боль, и вы воюете против Бога. Хотя вы ничего не говорите и ходите в церковь. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Вот в чем причина. Причина конфликтов не внешняя, она внутренняя, чаще всего. Причина этих неправедных конфликтов в наших сердцах. Если еще раз этот текст немножко разобрать, я хотел бы показать вам, как развивается конфликт. Первое, что написано, возникает желание. Мы видим, что Бог в Библии здесь определяет в качестве причины конфликта не обстоятельства, какое-то недопонимание, различные мировоззрения, а определяется желание, даже зависть, что у других это есть, у меня нет. Желание и зависть, которые живут в наших сердцах. Разногласие, которое в результате возникает, что кто-то мне не позволяет исполнить мое желание, перерастает в конфликт, потому что мы готовы начать войну, чтобы получить то, что мы хотим. Все начинается с желания. Очень просто и очень серьезно. Вот как это обычно происходит. В некоторых желаниях, то, что мы сказали, нет в самих по себе ничего плохого, но то, что мы привязаны к ними, достигать их любой правдой и неправдой, в этом проблема. Мы этого хотим больше, чем послушаться Бога. Второй этап. Есть желание. Второй этап. Разногласия и разочарование. Вслед за желанием приходят разногласия или разочарование. Например, если в семье мы говорим себе, мы хотели бы чего-то от спутника в жизни, а он это нам не дает. И мы говорим, я поверить не могу, что он не хочет разговаривать со мной прямо сейчас. Я разочарована. Это неправильно. Или он говорит, неужели ей непонятно, что я жутко устаю на работе, и мне просто нужно время, чтобы побыть одному. Я разочарован, что она не понимает меня. Когда люди разочарованы, когда есть такое разногласие, то уже на горизонте маячит конфликт. Здесь желание стало перерастать в более такую сильную греховную страсть. Вы можете определить, кстати, свое желание, насколько оно в правильном состоянии находится. У нас у всех есть желание, это нормальная часть нашего сердца. Но если мы видим, что мы другого человека не считаем выше себя, а считаем себя выше его, свое желание считаем более важным, чем его какое-то желание, и это выводит нас в эмоциональное такое состояние, это признак того, что нами руководит что-то неправильное. Желание, которое должно быть исполнено, что бы это ни стало. Филиппийцам 2 глава 3-4 стихи об этом говорит. 4 стих. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Третий этап. Первое – желание, потом определенное разочарование. Третий момент – это такое слово «заслуженно». Греховная зацикленность на себе побуждает нас рассматривать вот это неудовлетворенное желание как нечто заслуженное. Я имею право на то, чтобы было так, как я хочу. Я хочу нормальных вещей. Это она или он мешает нормальным вещам. Это же справедливо. Но как он может так поступать? Я же ему вот столько сделал, а он так реагирует. Я ему вот столько, а они не оценили. Я же вот так вот сказал, они даже мне ничего не ответили. Я имею право, я заслуживаю того, чтобы со мной правильно в этих ситуациях обходились. И я этого очень хочу, и я считаю, я не удовлетворен тем, что со мной так не поступают. И я считаю, что я заслуживаю этого. Жена может сказать, я целый день была с детьми дома. Разве я не заслужила его внимания и нормального разговора вечером? Я этого заслужила. Или он может сказать, я целый день торчал на работе, решая проблемы других людей. Я заботился о нашей семье. Неужели я не могу хотя бы дома успокоиться и побыть в тишине? Я имею на это право. Когда эмоции выплескиваются уже на собеседника, это безошибочный показатель того, что мы уверены в заслуженности своих желаний. То, что вы Аковым прочитали, да? Убиваете, враждуете и не можете достичь все равно этой гармонии. Следующий этап – это требование. Если мы поверили, что чего-то мы заслуживаем, мы чувствуем, что можем совершенно справедливо требовать этого. Для защиты своих взглядов мы готовы использовать даже личное толкование Библии какое-то под себя. Ведь Библия учит, что муж должен со мной разговаривать. Библия учит, что жена должна чувствительно со мной поступать, когда я устал. И мы можем друг друга чуть ли как бы наставлять Библией. На самом деле нами движет желание, чтобы получить то, что я хочу. Не благо для своего ближнего я ищу. Я наставляю или упоминаю Библию не для того, чтобы ей или ему было лучше. А я стремлюсь использовать и Библию, и Бога, и молитвы, и свои слова, и свои эмоции, и агрессию, и давление, чтобы добиться того, чего я хочу. Пятый этап – это плен. Когда нарастает скандал, это свидетельствует, что сердце попало в плен этого желания. кажется, если я это не получу, мне жизни не нужно тогда. Зачем мне этот брак? Зачем мне эта работа? Зачем мне эти родственники, когда со мной так поступают? Со мной поступают несправедливо. Я хочу нормальных отношений, я требую этих отношений, и я не вижу вообще выхода. Если это не изменится, я не понимаю вообще, как дальше жить. Когда-то, кстати говоря, я в своем браке такое испытывал. Когда я определенных вещей очень сильно ожидал от своей жены, при этом поступал неправедно в том, как какие-то вещи там с ней обсуждал и так далее. И потом, когда я не получал то, чего я хотел, я думал, это там, конечно, были и нормальные вещи. Но когда я это не получал, я не понимал просто, как мне жить дальше. То есть я не понимал, что тогда, это же как бы основа брака, это смысл брака. И если этого нет, то тогда вообще непонятно, как жить дальше. Я совсем забыл, что брак – это место, где я могу ей послужить. Ничего не изменилось, я все еще могу заботиться о ней, могу служить ей и удовлетворяться Богом, Христом, а не требовать, чтобы мой брак, мои дети, моя жена делали все так, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня был счастливый библейский брак. Конечно, это важно, это Бог делает счастливый библейский брак, но если я нацелен на то, чтобы служить, а не требовать служения себе. Для защиты своих взглядов мы готовы использовать Библию. Он обязан понимать меня. Он обязан удовлетворять мою потребность в общении. Или он, будь она уважительной или повинующейся женой, то не стала бы так наседать на меня и так далее. В плену человек требует этого, он уже не может избавиться от желания. Формулировки меняются с «я хочу», на «мне это необходимо». Мир и спокойствие моего сердца зависит от того, поговорит ли он со мной или оставит ли она меня в покое. Становится в этот момент невероятно трудно оторваться от своих желаний. Вот почему Иаков говорит: «припираетесь и враждуете». То есть сильное уже стремление получить то, что тебе нужно. И ты просто как не видишь выхода из этой ситуации. Тебе кажется, просто нужно еще немножко объяснить, и он же уже поймет. Ну это же так очевидно, я просто еще немного объясню. И еще немного, и уже час длится. Я еще думаю, ну вот теперь, ну уже мы почти все проработали. Вот этот момент, и не срабатывает. Какой он такой-сякой? Какая она такая-сякая? Что еще нужно? На самом деле уже невозможно оторваться от своих желаний, от своих требований, чтобы перестать конфликтовать, остановиться. Сердце захвачено страстью защитить себя, добиться своего. Друзья, когда у нас с кем-то конфликт, когда мы не можем остановиться, когда мы хотим прояснения, и нам кажется, это очень праведная цель, но практика того, как мы общаемся, конфликтная, мы конфликтуем, это свидетельствует о том, что мы в плену своего желания. Мы видим счастье не в Боге, а видим счастье в исполнении этого своего желания и готовы воевать за это. Если мы эмоциональны, если мы довольно сильные какие-то вот такие движения испытываем, нужно просто ясно понять, что мы стремимся не к тому, чтобы Богу угодить, чтобы Богу было приятно, как я веду себя здесь. Я стремлюсь, чтобы мне было приятно любой ценой. О чем бы мы ни говорили, это очень важно понять, о каких бы самых лучших вещах вы можете в каком-нибудь там, в какой-то семинаре о богословских вопросах говорить, кажется, такие святые вещи. Но если вы говорите так, что вы раздражаетесь, вы нетерпеливы, вам уже трудно выслушивать, вам трудно воспринимать человека, принимать его, или какая-то другая ситуация, вы настолько напрягаетесь, что вы замыкаетесь, нужно говорить, а вы ничего говорить не хотите, вы удаляетесь, только бы прекратить этот разговор. О самых святых вещах мы можем думать, я же за хорошее. Но если я так себя чувствую, так разговариваю, я стремлюсь не к Божьей славе. Я стремлюсь к тому, чтобы своего достичь. Шестое. Обожествление. Сила желания указывает на то, что мы уже обожествили это желание. Это наивысшая ценность. Это идол. Не Бог уже наивысшая ценность, а то мое представление и желание что-то получить, это что-то наивысшее, чему я уже как поклоняюсь, как Богу. Молитва «Отче наш» звучала бы уже таким образом: «Да придет Царство Мое». «Да будет воля моя на земле, точно как в моем воображении, как в моих целях. Должно быть так, как я считаю». И когда мы с таким сердцем молимся Богу, вы понимаете, как Бог отвечает нам. Не полезно нам это давать, потому что следующий этап будет: «Да будет царство мое еще больше, да будут мои желания еще мощнее исполняться». И это путь разрушения. Это не потому, что Бог не добрый или не щедрый, а как раз наоборот, Он любящий, И Он нас останавливает этого состояния, которое нас, вот как в разнос мы идем, желание убивает нас. Мы возвышаем себя, когда обожествляем свое желание. Возвышаем свои похоти до положения идола. Мы готовы положить все, спокойствие, послушание Богу, спутника жизни на идольский алтарь, алтарь поклонения своему комфорту. Мы поклоняемся этому идолу, своему счастью, своему желанию, как источнику своего бытия, требуя, чтобы перед ним пали и другие люди. Все должны перед ним преклониться, потому что это правильно. Мы говорим, вот тебе и муж христианин, какой же ты лицемер. Ты не любишь меня в этой ситуации, не заботишься и не даешь мне то, что нужно. Или, ну ты и жена, сколько воды утекло, как ты читала притчи 31 главу, в которой описывается, какой должна быть жена. И седьмое. Седьмой этап, который можем увидеть в послании Иакова, в причинах конфликта. Идол, который живет в нашем сердце, непременно разрушит или будет разрушать наши взаимоотношения со спутником в жизни или с другими людьми. Наши взаимоотношения с Богом, нас самих будут разрушать. Я не раз это повторяю, я использую это в воспитании своих детей, этот важный принцип. Одно из самых худших вещей, которые родители могут принести своим детям, это не научить их управлять своими желаниями. Желание, с одной стороны, это благословение, оно дает нам энергию, оно дает нам вдохновение, оно дает нам силы, даже физиологически, дает нам адреналин в крови, дает нам физически даже силы и моральные чего-то достигать. Но когда это желание выходит из-под Божьего контроля, и выходит за рамки благословения, вот если рамки нарисовать, внутри этих рамок желания приносят как благословенные плоды для моей души, для окружающих. Вне этих рамок желания разрушительны как для других людей, так и для меня самого, так и для моих отношений с Богом. Они оскорбляют Бога. И вот дети вырастают часто не в силах находить, ну, обнаруживать себя внутри этих рамок. Их просто несет. Ребенок чего-то хочет, и родители вместо того, чтобы правильно воспитывать его, это отдельная большая тема, они ему говорят, ну там прекрати, остановись, а он их не слушает. А хочешь конфетку? Или хочешь, я тебе куплю там киндер-сюрприз? Или когда ребенок повзрослее, киндер-сюрприз уже не работает. Там, мобильный телефон, смартфон, хочешь, PlayStation тебе куплю, все, договорились. Вот если меня сейчас послушаешься, я тебе на день рождения через 2 месяца покупаю. И ребенок щелк и переключился, он уже не кричит, не требует своего, или сидит, делает уроки, родители счастливые. Мирно, покойно, вроде бы все нормально, ребенок делает то, что нужно. Но что на самом деле родители сделали? У ребенка было сильное желание к... там, не знаю, какой-то вещи, а мы просто поманили его более ценной вещью. И он желание стать счастливым за счет вещи теперь реализует здесь. Мы прикормили его желание. Оно из маленького котенка вырастает уже в неудержимого льва, который хочет сжирать все на своем пути. Но в данный момент он мирно сидит. Потом еще что-то, потом еще что-то. А потом родители удивляются. Его как подменили в подростковом возрасте. Ну, это плохие просто эти мальчики, с которыми он дружит, на него повлияли. Это компания, не водись с ними. Причина где-то снаружи. Мой-то ребенок ангел, он же всегда нормально себя вел. И я, в общем, как бы, а в начале первые 3 года я вообще по японской системе воспитывал его. Ничего вообще не запрещать, чтобы его личность, потенциал раскрылся. А потом уже по японской системе нужно запрещать, но по украинской системе люди это не делают. И японская система первые 3 года тоже неправильная. То есть нужно учить ребенка, и это не только к ребенку относится. Нам самих себя нужно учить контролировать свои желания. Очень часто это разрушительно. Нужно перестать кушать, мы кушаем. Что такого плохого? Еда. Нормально, Бог благословил, спасибо, Господи. Нам нужно остановиться в работе, чтобы позаботиться о своей душе, а мы еще работаем. Нам нужно остановиться, сидеть в интернете и пообщаться со своей женой или со своим мужем, а мы в интернете. И так далее. Очень много разных вещей. Видите, я не назвал там остановить себя там как серийного убийцу, да? О, да, это плохо. Ему нужно контролировать себя. А у нас желание нормальное. Что, интернет, работа, там, еда – это хорошие вещи. Но на самом деле это очень разрушительно. Желания необузданные, доведенные до идола, до обожествленные, они разрушают. С этими людьми страшно быть. У них нет над ними Бога. У них один Бог, они сами для себя и то, чего они хотят. И они ради себя в какой-то ситуации очень пожертвуют своим желанием. Они будут молчать, когда нужно, они будут говорить, когда нужно, они будут очень вежливыми, когда нужно, очень чувствительными, хоть до раны прикладай, когда им это нужно. Но как только им это не нужно, вся вежливость, вся учтивость, вся такая снисходительность, все это испаряется моментально, потому что ты стал на пути его стремления к себе самому. Он был вежливым, потому что ему так было выгодно, теперь ему это невыгодно. И поэтому эта вежливость исчезла. И мы на каких-то людей смотрим и думаем, ну это просто замечательный человек. Но как только мы ему дорогу перейдем, к главному стремлению его жизни возникает конфликт. Как подменили, говорим. Нет, то, кем он был внутри, просто проявилось. Идол, живущий в нашем сердце, непременно разрушит как наши взаимоотношения с супругом, так и нас самих. Естественно, силы у этого башка лишь столько, сколько мы ему дали. Однако, когда мы наделяем идола силой, мы тем самым отворачиваемся от истинного Бога и по собственной глупости ведем разрушительный образ жизни, так и не сумев победить ложь. Если не покаяться, если не прийти к Богу, если не отречься от этой дороги, удовлетворять себя и стать на путь к Богу, то это идолопоклонство или эти желания, эти требования что-то получить, они будут постоянно враждовать, побуждать нас враждовать. Этот идол как деспот, который готов погубить свой народ ради удержания власти. И мы будем готовы до основания разрушить свой брак, чтобы удовлетворить обожествленные желания, до основания разрушить свою карьеру, отношения и так далее. Некоторые люди настолько хорошо протоптали тропу от вот этого пункта желания к пункту разрушения, что могут двигаться по этой тропе со сверхзвуковой скоростью. Одно слово не такое, и он уже взрывается. Что-то какое-то напоминание, и человек выходит из себя. Он не может контролировать, он не может остановить себя, он не может себя заставить что-то испытать, что ему некомфортно. Иногда это молодые люди, иногда это дети, иногда это молодые люди, студенты, не могут сделать домашнее задание, не могут проконтролировать себя. Они потом идут на работу, и все на работе какие-то жлобы, какие-то отсталые, какие-то непонимающие. Ну что такого, если я на 15 минут каждый день опаздываю, это виноваты пробки, метро, кто-то виноват, он не может себе заставить встать раньше на полчаса, чтобы быть там, чтобы быть верным и так далее. Иногда это люди очень пожилые, когда у них просто становится физически меньше сил, они больше болеют, и они уже... их нутро больше выявляется. И они просто отпускают свой язык, свои желания, много-много всего. В старости уже физически сложнее. Раньше ты мог удовлетворить себя, там, не знаю, попрыгать на скакалочке. Вот на скакалке нельзя прыгать, ну пойду побегаю по стадиону. В старости ни скакалка, ни стадион уже не работает. Сериал есть по телевизору. Не показывают в этот момент. Или уже устал, восьмой сериал задел смотреть за день. И вариантов очень мало, и... чем можно себя по-идольски утешить? А Богом утешаться так человек и не научился. Поэтому из него много всего, конфликты с детьми и тому подобное. На этом я остановлюсь. Мы сегодня еще чуть больше поговорили о причинах конфликта, и я, может быть, один только вывод сделаю. Друзья, без Бога невозможно победить себя. Многие говорят, что первый мой враг – это я сам. Без силы Божьей, без Божьей благодати невозможно обуздать свое требовательное, страстное, враждующее желание получить то, что мы хотим. Я хочу быть счастливым любой ценой, и мое счастье в том, когда вот эти вещи так вот так сработают. А жизнь такая, что не срабатывает. Жизнь кажется несправедливая по отношению к нашим идольским желаниям. Но в жизни можно действительно найти Христа и найти удовлетворение в разных обстоятельствах, и быть защищенным, и отсюда иметь силу строить мир, благополучие, строить гармонию внутри себя и снаружи. Без Бога это невозможно. Поэтому желаю вам всем внимательно очень прислушаться к тому Евангелию, которое нам дети сегодня рассказывали. Это то, как человек может обрести спасение. Бог невероятно свят, мы греховны. Бог должен наказать по справедливости нас за наши грехи. Справедливое наказание – это быть в аду вечно. Никакие обряды, никакие наши добрые дела ничего с этим не сделают. Мы никак не можем решить эту дилемму. Но Бог решил любить нас. И Он явил эту любовь в том, что Он Сына Своего наказал вместо нас. Наш ад был излит на Иисуса Христа. Весь справедливый Божий гнев Иисус Христос на Себя принял. И поэтому все наши грехи, справедливость в них уже восторжествовала, они уже были наказаны. И всякий человек, который принимает эти истины, покоряется Иисусу Христу как Господу, верит в это, готов следовать за Ним, Бог такого человека трансформирует. Он прощает ему его грехи. Его будущее – это не ад, И это не благодаря заслугам человека, а благодаря заслуге Иисуса Христа. И главное, в контексте этой проповеди, главное, Бог дает ему внутреннюю силу жить по-другому. У него раньше не было какого-то внутреннего рычага. То есть он ради себя любимого курил и ради себя любимого бросил курить. Но как бы конечный пункт был все равно «я себя люблю». В этом суть. И поэтому у нас не было альтернативы. И когда человек обращается ко Христу, он видит, сколько Христос для него сделал, и у него внутри появляется настоящая сильная альтернатива. Он так любит Христа, больше и больше любит Его, что он готов отворачиваться от каких-то своих желаний, которые его убивают. И он готов начинать желать то, что созидательно, то есть строит его жизнь, благословляет его жизнь. Вот почему без Бога это невозможная жизнь. Пусть Бог благословит всех нас покоряться этому Евангелию, расти в Евангелии, во всех этих истинах. Давайте сейчас помолимся с вами. И через неделю мы продолжим исследование этой темы и посмотрим, как выжить, когда конфликт не решен, и посмотрим, как решать конфликт. Господи, мы поклоняемся Тебе и мы благодарны Тебе за то, что Слово Твое как рентген действует. То, что не очевидно на первый взгляд, то, что многие ученые, философы, психологи, врачи не могут обнаружить причину наших конфликтов и обнаружат ее где-то не там. И многие эти психологи, которые учат других жить, разводятся, злятся, нетерпеливы, не имеют гармонии. Многие советчики того, как жить счастливый брак, как построить, разведены не один раз. Они неудачники, у них не получается самим, при всей их философии или психологии, не получается изменить себя. А при этом они учат других, Господи, это как ответ сокрыт для просто разума человеческого, но Слово Твое открывает. Ты как этими рентгеновскими лучами проникаешь в суть вещей и показываешь нам, что происходит, откуда это идет. Спасибо Тебе за это, Господь. Это большое богатство нашей жизни. Это дает нам правильные ответы. Это дает нам ответы о сути нашей жизни. И спасибо, Господи, что эти ответы ведут к Тебе. Без Тебя невозможно отрекаться от самого себя любимого. Без Тебя невозможно выбирать благословенные желания и отказываться от страстных желаний к чему-то, что нас разрушает. Только Ты даешь эту силу. Для этого нужно мириться с Тобой. Просить прощения за свои грехи. Умолять Тебя, как Вартимей, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Прости мне мои грехи. Дай мне прозреть, увидеть суть жизни, суть вещей, познать Тебя и следовать за Тобой. Благослови, Господь, всех нас, чтобы мы росли в этом. Я очень прошу Тебя, те, кто конфликтует, может быть, особенно сейчас в этот период много, или те, кто даже мало, Господи, благослови всех нас расти так, чтобы конфликтов было меньше в нашей жизни. Чтобы, если есть конфликты, то мы в них праведно поступали. Сияли просто Твоей красотой, проповедовали Тебя своей реакцией, своим поведением. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.